Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Ставка «Жизнь». Владимир Маяковский и его шведский биограф. Несколько месяцев назад в московском издательстве «Калибри» вышла книга известного стокгольмского историка и исследователя русской культуры Бенгта Янгфельда «Ставка. Жизнь. Владимир Маяковский и его круг». После шведского издания книга переведена на русский Асей Лаврушей и самим Янгфельдом. Прежде чем мы начнем разговор с автором книги, приведем фрагмент из самого начала его труда.
Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил, не стихами, а прозой, негромким, с тех пор незабываемым голосом. «Вы думаете, это бредит малярия?» Это было. Было в Одессе. Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда. Владимир Маяковский писал стихи уже несколько лет, однако читкой «Облако в штанах», состоявшейся у Лили Иосипа Брик в Петрограде в июле 15 года, начинался новый этап его литературной и личной биографии. Брики отнеслись к стихам восторженно, а Маяковский безвозвратно полюбил Лилю, вспоминает младшая сестра Лили, Эльза, присутствовавшая при чтении. Для Маяковского встреча с супругами Брик стала поворотной точкой его жизни, радостнейшей датой, как он ее назовет. Летом 15-го года мировая война шла уже год, и все понимали, что за ней последуют серьезные политические и социальные преобразования. В сфере эстетики, в литературе, живописи и музыке революция была свершившимся фактом, и Россия заняла в этом процессе передовую позицию. Композитор Игорь Стравинский и русский балет Дягилева взяли Париж штурмом. В художественной сфере русские шли в первом эшелоне, представленные такими именами, как Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Владимир Татлин, Казимир Малевич. Каждый из них по-своему содействовал тому небывалому развитию, которое в эти годы переживала русская живопись. Стартовый выстрел для модернистского прорыва дал итальянец Филиппо Томмазо Маринетти. В 1909 году он провозгласил появление нового эстетического течения – футуризма, охватившего литературу, живопись и музыку и призывавшего к разрыву с культурным наследием. И в России футуризм возымел колоссальное значение, особенно в литературе. Одним из лидеров этого движения стал, несмотря на свою молодость, на момент встречи с Лилией Иосипом, ему было всего 22, Владимир Маяковский. По меткому определению Бориса Пастернака, он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда. Когда спустя 2 года это будущее наступило, оно носило имя «Русская революция», наряду с 2 мировыми войнами наиболее эмблематичное политическое событие XX века. Революция, огромному социально-политическому эксперименту, целью которого являлось построение бесклассового коммунистического общества, Маяковский отдал весь свой талант и все свои силы. Ни один писатель не был столь неразрывно связан с ней, как Маяковский. В этой борьбе он был не один. В ней принимало участие целое поколение единомышленников, воспитанных на всепоглощающие идеи революции. К тому же поколению принадлежали Лили и Иосип Брик, которые были также неразрывно связаны с Маяковским, как тот с революцией. Невозможно говорить о Маяковском, не говоря о них, и наоборот. В 20-е годы союз Брики-Маяковский стал воплощением политического и эстетического авангарда и новой авангардистской морали. Маяковский был первым поэтом революции, Осип — одним из ведущих идеологов в литературе, а Лили с ее эмансипированными взглядами на любовь и секс — символом современной женщины, свободной от оков буржуазной морали. Начиная с ошеломляющего июльского вечера 15-го года, Маяковский, Лили и Осип стали неразделимы. 15 лет существовал этот овеянный легендами любовный и дружеский союз. 15 лет до момента, пока солнечным апрельским утром пистолетная пуля не разбила его вдребезги. И не только его. Пуля, пронзившая в 30-м году сердце Маяковского, убила и мечту о коммунизме, предвестив наступление коммунистического кошмара 30-х годов. Об этом водовороте политических, литературных и личных страстей рассказывает эта книга, посвященная Маяковскому и его ближайшему окружению.
Бенгт Янгфельд. «Ставка. Жизнь. Владимир Маяковский и его круг». Бенгт, вы любите Маяковского?
Как поэта или человека?
It's up to you. Я не знаю.
Ну, понимаете, не о любви здесь идет речь. Речь идет о том, что иногда кажется, что человек неправильно понят, да? Ну, это, так сказать, ты чувствуешь, как ученый, что здесь что-то не то, да? Ну, как я начал заниматься Маяковским? В начале 70-х годов, когда я познакомился с Лилией Юрьевной Брик. И в первый вечер нашего знакомства, это было в марте 72-го года, она стала мне рассказывать о том, как ее преследуют в Советском Союзе, как ее, так сказать, вынимают из биографии Маяковского, да? Главным образом потому, что она так, еврейка. Для меня это был большой шок, потому что я, как сказать, западный человек, швед, не особо знал, что такое еврей. Да? То есть я знал, что здесь такой народ, но если бы кто-то сказал, что твой сосед там еврей, мы об этом не думаем в нашей стране. Да? И для меня, конечно, был полный шок, и я стал немножко заниматься Маяковским, так сказать, через свое знакомство с ней, потому что она мне, конечно, давала много материалов, и кроме того, большая привилегия сидеть и разговаривать с человеком, который, так сказать, был с Маяковским, да, и не только это. Я помню, как она мне говорит, скажите, пожалуйста, а Стокгольм до сих пор красивый город? Она говорит, я говорю, ну, я не знаю, но, наверное, вы знаете, я был там последний раз в 1904 году, она говорит, по пути в Бельгию со своими родителями. Ну, вы чувствуете крылья истории, они бьют довольно сильно по твоей щеке, да. И понятно, она защищала свои интересы в биографии Маяковского. Да понятно, но понимаете, когда есть выбор между Лилией Юрьевной Брик и советской армией, то, конечно, ты на стороне Лилии Юрьевны Брик. Да? Это не значит, что она говорила всю правду. И я стал заниматься Маяковским, как вы знаете, я издал там переписку Маяковского и так далее, и довольно много сделал. Потом мне все это надоело немножко в начале 90-х годов. Кроме того, я думал, что сейчас откроется архив и так далее, и, может, лучше оставить это на некоторое время. У меня не было никогда такого желания писать биографию Маяковского, совершенно нет. Я считал, что я делал достаточно много. Потом, 5 лет назад, я опять нахожусь в квартире Лилии Юрьевны Брик. Сейчас живет вдова Васильевича Катаняна. Та же квартира, те же картинки на стенах и так далее. И мы стоим и разговариваем о том, что жалко, что вот эта самая новая свобода печати, или, по крайней мере, что касается исторических тем, да, что она никак не повлияла, так сказать, положительно на Маяковского. То есть нет ни одной интересной книги о Маяковском до сих пор. Много написано Лилии Брик и так далее, это понятно. Это же такие темы, о которых нельзя было писать раньше. И я просто сейчас до сих пор помню эту мысль, которая проносится через мою голову. Такой, ну, если ты такой умница, да, пиши эту книгу сам. Я приехал в Стокгольм и сказал своему издателю, что я хочу писать биографию Маяковского. Она была очень счастлива, потому что у меня были всякие успехи раньше с биографиями. Так что здесь речь идет не о любви, а о том, чтобы попытаться понять Маяковского. И для меня это было немножко трудно, не потому, что я мало знал, а потому, что я много знал. И я понял, что я знаю много отдельных фактов, но не до конца продумал, так сказать, смысл его жизни. И поэтому это занимало больше времени, чем я предполагал.
Вы упомянули, что у вас был успех с другими биографиями.
Да.
Вы какие книги имеете в виду?
Ну, я имею в виду свою большую биографию города Петербурга, «Шведские пути в Санкт-Петербург», который по-своему биография или монография, это все-таки, так сказать, город, который родился и умер, да, в 18-м году, как столица. Потом я написал большую биографию такого знаменитого шведского врача и писателя Аксель Мунте, который, в свою очередь, написал знаменитую книгу о Сан-Микеле, где он жил на Капре. И эта книга был очень большой успех в Швеции. Это первая биография о нем на 700 страниц. Сейчас только что вышло по-английски. Так что у меня, так сказать, была большая слава после этих двух книг. Первый получил шведский Букер, так же, как и Маяковский, между прочим. А книга Мунте получил премию как лучшая биография года Шведской академии. Так что, когда я заявил о том, что я хочу писать о Маяковском, они только начали аплодировать, понимаете? Потому что Маяковский как поэт существует в Швеции. Да? Это довольно интересно на самом деле. Он с середины 50-х годов есть хороший переводы Маяковского. С начала 80-х есть мои переводы вместе с одним очень хорошим чешским поэтом. И они очень хорошо продаются. Так что, понимаете, если поэт не переведен, его нету на самом деле. Да? Его нету в англоязычном мире. Нету книги Маяковского в англоязычном мире. Да? Он есть в больших коммунистических странах, как в Франции, в Италии, в Испании, в Греции. ГДР, конечно, да. Так что моя книга, она, значит, выходит на всех этих языках, да, кроме английского, потому что там он есть только как, ну, какой-то русский поэт, да. Попытайтесь там найти там «Облако в шинах» в приличном английском переводе. Есть какие-то отдельные стихи в каких-то журналах, да, но книги с переводами Маяковского нету по-английски, да. А в Швеции был большой интерес. Вот мои переводы, которые я делал там лет 25 назад, они выходят все время, вот, все время они публикуются, перепечатываются и так далее. Да? И общий тираж сейчас, по-моему, 50 тысяч экземпляров. Так что была готовность к биографии Маяковского.
Вы сказали, что вы не слишком мало, а слишком много знали о Маяковском. Когда изучают русский авангард, это все-таки очень много говорит не только об авангарде, не только о его значении, но и о самом исследователе. Откуда у вас интерес к авангарду возник?
Ну, это, наверное, было связано с тем, что я через Маяковского вошел в этот самый круг интересов, да. На самом деле, я собирался писать диссертацию о другом. Я собирался писать диссертацию о пролетарских писателях первых времен революции, да, вот. Это тоже была, так сказать, запретная тема, в конце концов, как ни странно, в Советском Союзе. Я не стал заниматься Маяковским, так сказать, ну, из-за знакомства с Лили Брик, но и главное из-за того, что я понял, что даже в его собрании сочинений не все опубликовано. Я помню, что Роман Осипович Якусомный говорил замечательную вещь. Он говорит, что вот собрание сочинений Маяковского – это прекрасный пример того, как можно фальсифицировать поэта, не фальсифицируя при этом ни одного слова. Да. То есть там нет никаких референций, никаких отсылок, смотрите это, сравните с этим. Да. Чего там нету, например, там его анархистического манифеста вот 18-го года нету. Но я написал об этом в своей диссертации, которая вышла в 76-м году, о том, что Маяковский на самом деле не принимал Октябрьскую революцию. Да. Ну, целый год так маялся. Да. И на самом деле он был анархистом и, скорее всего, меньшевиком лишь. На стороне Горького. Это такие данные, которые до сих пор, так сказать, не вошли в сознание маяковедов в России, к сожалению. Но об этом я пишу, как вы знаете, в своей биографии.
Тогда давайте еще на шаг назад отступим в ваше прошлое. Я хочу докопаться до неких ваших корней и понять, откуда ручеек начинается. Ага. Вы славист? Вы обучались славистике, русистике?
Да.
Где и когда?
В Стокгольме, в Стокгольмском университете. Но мой интерес, я понимаю, что вы хотите знать, откуда у меня русский язык и так далее. У меня никаких таких корней нету, то есть родственников русских у меня нету. Дело в том, что когда меня спрашивают, почему русский язык, я отвечаю, значит, мне языки давались очень легко в школе, да. А все другие точные предметы с огромным трудом, там, математика, физика, это, ну, я просто ненавидел, да. И тогда была в гимназии одна возможность избавиться от этих предметов сразу, одним махом, да. Это было, значит, выбрать такую линию, как это называлось у нас в гимназии, которая... Значит, называлось латинское. Да? Значит, там вот изучал 8 часов в неделю латинь. Да? Но была одна школа в Швеции. Это уже было, то есть, после войны, когда как бы Россия выиграла войну. Мы считали здесь, что русский язык очень важен. Так что была одна школа в Швеции, где вместо латыни был русский язык. 8 часов в неделю. Туда надо было подать заявление, и я туда попал, в этот класс. У нас было двое мальчиков и 30 девушек. Потому что настоящие мальчики, они изучают не языки, а математику. После 3 лет русского языка, с учителем, который за все эти годы не произносил ни одного шведского слова, я знал достаточно хорошо русский язык. И когда я поступал в университет, потом, значит, все другие начали с нуля, а я все-таки с большим знанием русского языка. Я сдал экзамен на первый год университета, уже не поступив туда в августе, до того, как я поступил. Вот такие знания были в гимназии.
А кто вас толкнул в эту гимназию? Родители?
Нет, я просто я был совершенно ум. Я первый, который вообще кончил гимназию в нашей роднее, так что. Я просто очень увлекался языками. Русский язык, по-моему, 5-й язык. Да.
Какие другие 4?
Ну, английский, немецкий, французский, шведский, да, конечно.
В университете на чем вы специализировались? Какое было направление у вас в русистике?
Литература. Ну, не филология, а литература, да.
А в ней что?
Ну, понимаете, мы не так делали на самом деле. У нас была общая русская литература и так далее, и так далее. И потом мы специализировались просто на диссертации потом, да. И тогда я мог выбрать, что я хотел. Ну, у меня был довольно такой знаменитый у нас профессор, единственный профессор русской литературы, все другие, значит, в других университетах была не литература, а только язык. Там была только одна кафедра с литературы, это было в Стокгольме, это был такой Нильсон. У него была такая совершенно четкая политика. Мы не будем писать о том, о чем могут писать в Советском Союзе. Мы не будем писать о Пушкине, Лермонтове, Тургеневе. То есть можно, но не надо. Мы будем сосредоточиваться на тех писателях, о которых никогда не будут писать в Советском Союзе. Ну вот, Пастернак, он сам занимался Пастернаком очень сильно, да, Цветаева и так далее, так далее. Это было совершенно резонно, по-моему. Да. Так что он дал мне, значит, полную волю заниматься тем, чем я хотел заниматься.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ставка «Жизнь». Владимир Маяковский и его шведский биограф. Мой собеседник – стокгольмский словист Бенгт Янгфельд, автор недавно вышедшей в московском издательстве «Калибри» книги о поэте и его окружении. Продолжаем беседу.
Вы прожили всю свою жизнь на Западе в ситуации свободы выбора, свободы говорения и свободы слушания. Кого вы из западных людей выбрали себе учителями? С кем вы общались? Учителями неформальными, а учителями в вашей специальности. Насколько вам помогло вот это житье на Западе? Кого вы смогли увидеть из тех, кто объяснил вам славистский и, скажем, просто русскую литературу?
Ну, не знаю, я думаю, что для меня огромную роль сыграл Роман Якобсон, конечно, с которым я работал довольно много, когда я записывал его воспоминания и так далее. Это, пожалуй, главное, наверное.
Вы ездили к нему или вы где-то его в Европе ловили?
Я ездил, но я жил у него 6 недель. Ну, потом, понимаете, была возможность, конечно, встретиться с людьми здесь по-другому. Ну, например, Татьяну Яковлеву, да, Любовь Маяковского, с которой я виделся в Нью-Йорке несколько раз. Уже она была старая, конечно, но тем не менее. Но самый влиятельный человек, это, конечно, ну, Якобсон был для меня иконой, конечно, надо сказать. Я обожал, как он мыслит и как он пишет. Я очень люблю, как он пишет по-английски тоже, совершенно замечательный слог у него. И вообще, это был человек с совершенно потрясающей памятью, да, ну, совершенно, так сказать, исключительной памятью. Я знал, когда я его интервьюировал, что я мог всегда полагаться на его память. Он говорит такие вещи, знаете, что, например, он говорит, вот я помню, что я видел там Маринетти, это было, значит, в субботу, потому что, значит, в четверг я был в Петрограде. Вот такие вещи, да, вот о 13-14 году, что-нибудь такое, да. И, ну, если вам интересно, я могу рассказать интересный эпизод с ним. Да. Я там живу в Бостоне и езжу к нему и записываю его воспоминания о футуризме, о футуристах. А он там, значит, почти каждый день ходит в библиотеку, потому что он пишет свое, как бы, лингвистическое завещание книги, которая называется «The Sound Shape of Language», которую он писал вместе с одной своей ученицей, теперь профессор, Линда Уолл. Он говорит, значит, в библиотеке там проверяю цитаты, он говорит. Ну, можете представить, он говорит, что я всю жизнь цитирую одну фразу по латыни, он говорит. Дело в том, что я в 29-м году, когда я жил в Чехословакии, на один день поехал к князю Трубецкому в Вену, и так что между трамваями, так сказать, я туда зашел в библиотеку и смотрел там рукопись одну латинскую. И с тех пор я цитирую это самое предложение, это самое, я не помню что, по памяти, он говорит. Да. Вы можете представить? Я сделал одну ошибку. У него такая память была. Так что это было... Это, знаете, как на старых радиоаппаратах, ты нажимаешь там на какую-то кнопку и ловишь какую-то станцию, нажимаешь, и вдруг начинает говорить на каком-то языке. Да, вот это. Он был таким, да.
Когда вы выстраивали архитектуру вашей книги о Маяковском, да, какие основные этажи, какие стропила, так сказать, какие балки вы выдвигали в первую очередь, чему придавали наибольшее значение? Ведь вы сказали о том, что о некоторой, так сказать, о полемичности замысла самого. Вы увидели, что в стране, где вроде бы объявлена гуманитарная свобода, в России постперестроечной, тем не менее книги о Маяковском полноценной не появилось. Значит, какая-то полемичность была в вашей позиции?
Да, может быть, да. Но я ставил себе такой цель, что я в этой книге не буду полемизировать, я не буду, так сказать, особенно поднимать или, так сказать, затрагивать идеи других исследователей. Я пишу своего Маяковского, я не пишу так, что я считаю так, а тот считает так. Там. Я считаю, что слишком часто клеят ярлыки в Советском Союзе, в России все время как-то идет какая-то полемика. Да? Тем более, что Маяковский такая фигура эмблематичная, в конце концов, у каждого исследователя свое личное отношение к этому поэту. Я должен был, понимаете, у меня была такая мысль. Хорошо, я знал многих людей вокруг Маяковского. Действительно, я знал всех почти, кроме Осипа Брика, который умер в 45-м году. И Эльзу Тревеля я не знал. Но я хорошо знал Лилию Брик, конечно, очень. Якобсона хорошо знал. Я видел Татьяну Яковлевну несколько раз. Я беседовал с Вероникой Полонской и так далее. И я думал, что у меня какое-то, понимаете, такое общее понимание эпохи, в конце концов. Я думал так, что ну хорошо, через 20 лет кто-то возьмется за Маяковского. Да? Ну, человек, который вообще не видел, то есть не понимает жизнь Советского Союза. Да? Понимает, что я тоже видел Советский Союз, только, так сказать, под конец, но тем не менее. Я думал, что если я буду писать, скажем, о Толстом или о Тургеневе, да, для меня это, так сказать, будет книга без запахов, да, вот это, может быть, это, я могу начитать и так далее, так далее, так далее. Я думаю, что я сейчас напишу это, потому что от этих людей я получил не только какое-то понимание эпохи, ну и какие-то там мне рассказывали, так что не для печати, но какое-то понимание этих людей, их поведение и так далее. Я помню, когда я подарил Веронике Полонской свое издание «Переписку Маяковского с Лили Брик», она мне сказала одну фразу, которая меня как-то очень поощряла. Она сказала: «Хочу вас поздравить, вы очень корректно об этом все пишете, все-таки трудно писать о каких-то личных отношениях». И именно так все и было, она сказала. И потом она сказала, конечно, что когда вы пишете о том, что любовь Маяковского ко мне была другого калибра, это не так, он меня очень любил. Ну, понятно.
«Ставка. Жизнь». Владимир Маяковский и его шведский биограф. Мой собеседник – стокгольмский словист Бенгт Янгфельд. Сейчас мы сделаем перерыв для краткой сводки новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. Студия «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске 8 человек погибли при взрыве газа в жилом доме, сообщила пресс-служба МЧС по окончании разбора завалов. 7 жильцов, в том числе ребенок, получили ожоги и травмы. Все госпитализированы. Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы. Россия по степени свободы СМИ занимает 174 место из 195 в рейтинге, составленном Freedom House. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что свобода прессы зависит не только от государства, но и от самих журналистов. В Германии и Италии отмечены новые случаи заболевания гриппом А. Подтверждено заражение опасным вирусом 3 человек. Всего вспышки нового гриппа произошли в 18 странах, включая Мексику, откуда предположительно распространилась болезнь. По данным мексиканских властей, количество зараженных вирусом в стране возросло до 473, количество подтвержденных смертей от этой болезни – до 19. Президент Чечни Рамзан Кадыров категорически отрицает свою причастность к убийству его бывшего телохранителя Умара Исраилова. Об этом Кадыров заявил в интервью, опубликованном сегодня австрийской газетой «Ди Прессе». Израилов был убит в Вене в январе. Ранее он обвинял Кадырова в пытках и похищениях людей. В Подмосковье найден повешенным заместитель мэра города Бронницы Михаил Калистратов. Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой. Против чиновника расследовалось уголовное дело. Его подозревают в присвоении крупной суммы денег из городского бюджета. Опознаны жертвы лавины в австрийских Альпах. Это чешские альпинисты. Единственный член группы, не участвовавший во вчерашнем походе, помог идентифицировать шестерых погибших.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Ставка «Жизнь». Владимир Маяковский и его шведский биограф. Мой собеседник – стокгольмский словист Бенгт Янгфельд, автор недавно вышедшей в московском издательстве «Калибри» книги о поэте и его окружении.
Но я решил как-то, понимаете, действительно начать с нуля. Да, у меня была только одна идея, что человек такой чувствительный, как Маяковский, который все-таки покончил с собой, да, год, то есть первые пятилетки и так далее, и который кончал с собой несколько раз. Он же должен был понять, что происходит, довольно рано, в конце концов. Даже если он это проглотил, так сказать, и не хотел видеть, он должен был понять. Но были ли какие-то моменты такие, где он должен был бы понять? Но мы не знаем, понял ли он или нет. Ну, например, человек, который всю жизнь боролся с влиянием академии, так сказать, истеблишмента, да, вот до революции, да, против цензуры и так далее, он после революции уже принимает, так сказать, как должное, что вот коммунистическая партия имеет право и так далее, да, вот на такую цензуру, в конце концов, да, что он, так сказать, ставит свое перо вот это, на службу этой революции. Он находится в октябре 22 года, находится в Берлине. Именно тот момент, когда высылают вот, философов и писателей. Но он не комментирует это. Пастернак там тоже находится, он тоже не комментирует это. Когда приезжает, вообще, не знаю, сколько человек, 50-60 человек. Об этом только говорили в Берлине, да? Но Маяковского этого нету, Пастернака этого нету. Это говорит о том, что общество уже немножко, понимаете, принимает формы довольно страшные, в конце концов. То, что мы называем сталинизмом, да, это начинается значительно раньше. И когда я писал эту книгу, понимаете, нарастает такое чувство жуткой трагедии, в конце концов, человека, который действительно... Я, может быть, вы не согласны, я думаю, что многие не согласны, но я думаю, что Маяковский был искренним человеком. Он действительно в это все верил, да. Там было очень много оппортунистов, как известно, да, но он не был оппортунистом, он верил в это, он верил, что можно создать новое общество и так далее, и так далее.
До какого года верил?
Я думаю, что он верил это, ну, до 29-го, что-нибудь такое, может быть, да.
Из книги Бенгта Янгфельда «Ставка. Жизнь». Владимир Маяковский и его круг.
Только после годичного выжидания осенью 18 года Маяковский окончательно принял сторону большевиков. К первой годовщине Октябрьской революции театр музыкальной драмы в Петербурге поставил его пьесу «Мистерия Буф». Режиссером был Всеволод Мейерхольд, декорации и костюмы сделал Казимир Малевич. Пьеса была написана по образцу средневековой мистерии с элементами фарса, буфонады. Сюжет прост. После всемирного потопа в ковчеге остаются 7 пар чистых и 7 пар нечистых. Чистые, всякого рода буржуи, в их числе английский премьер-министр Ллойд Джордж и русский спекулянт. Нечистые – пролетарии различных профессий. Чистые обманывают нечистых, и те бросают их за борт ковчега. В конце пролетарии оказываются на земле обетованной, где обвитые радугами стоят поезда, трамваи и автомобили, а посередине – сад звезд и лун, увенчанный сияющей кроной солнца. Маяковский сыграл роль самого обыкновенного человека. «Я в воде не тону, не горю в огне, бунта вечного дух непреклонный». Он проповедует о настоящих земных небесах, где сладкий труд не мозолит руки, и где 6 раз в году росли б ананасы. Как часть творчества Маяковского, «Мистерия Буф» представляет определенный интерес, но не является крупным произведением. Ее концепция близка к наивным представлениям пролетарских поэтов, и для них не существовало лучшей метафоры коммуны будущего, чем старый библейский рай. Примером авангардной эстетики, пылким приверженцем которой был Маяковский, это произведение назвать нельзя. Во время постановки Маяковский столкнулся с активным противодействием со стороны как артистов, так и администрации театра, и пьеса прошла всего 3 раза. Каким бы традиционным действие ни было, критики утверждали, что оно непонятно ни им, ни массам. Таким образом, попытка сблизиться с революцией, внеся свой вклад в празднование ее первой годовщины, Маяковскому не удалась, следствием чего стала та борьба за эстетические идеалы футуризма, которые он и его коллеги вели в газете «Искусство коммуны». По мере того, как на протяжении 19-го года слабели позиции авангарда, Маяковский осознавал тщетность этой борьбы. Победили противники революции духа. По мнению Андрея Белого, надеявшегося, что свержение царского режима приведет к духовному возрождению, именно 19-й год принес явное разочарование в близости революции духа. Для Маяковского 19-й тоже стал годом разочарований. Как он убедился, революция духа не просто далека, но и неугодна. Что Маяковский мог сделать? Осенью 19-го года он начал работать в телеграфном агентстве «Роста». Сочинял тексты и делал рисунки для агитационных плакатов, которые вывешивались в окнах агентства в центре Москвы. Некоторые из них тиражировались. Большинство плакатов служило идеологическим оружием в гражданской войне, которая шла полным ходом. На 2 с лишним года плакаты стали основным делом Маяковского. В их создании активное участие принимала и Лили. Он рисовал контуры, а она раскрашивала. Служба в этом государственном учреждении обеспечила их деньгами и пропитанием. Работа, несомненно, имела идеологическую мотивировку, однако в голодной Москве материальные преимущества тоже играли существенную роль. Еще одной важной причиной, побудившей Маяковского сотрудничать с Роста, наверняка было осознание им бесплодности борьбы за новое искусство в той форме, в какой она велась на страницах искусства коммуны. Поэтому он решил заняться практической работой. То, что его заело Роста, однако не означало, что Маяковский отказался от своих идей. Футуризм был для него не просто поэтической школой, а отношением к жизни и искусству. Футуристы всегда боролись с консерватизмом и косностью. Борьба за новое против старого была составной частью жизни и творчества Маяковского. В одном из последних номеров «Искусство коммуны» Николай Пунин писал, что футуристы были близки с революцией, именно с революцией, подчеркивал он, а не с существующим советским бытом. Эти слова могли бы быть написаны Маяковским.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ставка «Жизнь». Владимир Маяковский и его шведский биограф. Вы слушаете отрывки из книги шведского слависта Бенгта Янфельда.
Маяковский колебался целый год, прежде чем решил безоговорочно поддержать большевистский режим. Однако энтузиазм не был взаимным. Свои произведения он издавал с трудом, а сопротивление со стороны чиновников от культуры повергало его в отчаяние. Якобсон вспоминал, как Маяковский в перерыве между плакатами Роста нарисовал карикатуру «Красной армии удается взять крепость, защищенную 3 рядами солдат», в то время как Маяковский тщетно пытается пробиться к Луначарскому, которого охраняют 3 ряда секретарш. В истории советской культуры 21-й год был поворотным. В этом году большевистская партия впервые показала, что стремится к полному контролю над культурной жизнью страны и не намерена допускать отступлений от реалистических норм. Именно в 21-м году Маяковскому стало ясно, что высшее партийное руководство относится к нему не просто отрицательно, а враждебно. Понимание этого во многом определило его дальнейшее поведение. Одновременно с работой в «Роста» Маяковский писал поэму «150 миллионов», которая была опубликована без указания имени автора и начиналась словами. «150 миллионов мастера этой поэмы имя». Иными словами, автором эпоса выступало 150-миллионное население России. Имя Маяковского не упоминалось нигде. Разумеется, это был риторический трюк. Никто не сомневался в авторстве Маяковского, тем более, что он часто читал поэму на публике. первый раз Маяковский читал ее дома у Лили Иосипа в полуэктовом переулке. Присутствовали около 20 человек, в том числе Луначарский, которого пригласили в надежде, что он поможет с публикацией. Выразив радость по поводу того, что Маяковский воспевает революцию, нарком, тем не менее, заявил, что не уверен, искренне ли это или только риторика. Маяковский подчеркивал, что революцию нельзя описать натуралистическими средствами, тут годится только эпос. Иосип возражал, что подобное разграничение в искусстве невозможно. По воспоминаниям Луначарского, Брик думал, что это равно спросить из настоящего камня колонна, которая изображена на декорации, или нарисована масляными красками. Или искренен ли поэт, когда он пишет, или лжет, притворяется. Трудно найти более наглядную иллюстрацию разницы между эстетикой реализма и формалистическим подходом к произведению искусства как артефакту. Неоднозначная реакция Луначарского повлияла на издательскую судьбу поэмы. В апреле 2020 года Маяковский передал рукопись в ЛИТО, литературный отдел наркомпроса, цензурный орган, через который проходила вся литература, публиковавшаяся в недавно учрежденном госиздате. Из ЛИТО рукопись послали в издательство с пометкой «печатать в самом срочном порядке», поскольку поэма имеет исключительное агитационное значение. Однако сделали это лишь 31 августа, то есть с 4-месячной задержкой. Далее дело снова замерло, и 20 октября Маяковский отправил в госиздат письмо с жалобой на противодействие со стороны чиновников и просьбой вернуть рукопись, если ее не будут издавать. Рукопись не возвращали и не печатали, и Маяковскому пришлось еще раз письменно обращаться в издательство. Наконец, 22 ноября ее сдали в набор. Потом снова наступает затишье, и в апреле 21 года, через год после сдачи рукописи, Маяковский направляет в отдел печати ЦК партии длинное письмо, в котором еще раз жалуется на сопротивление со стороны руководства издательства. Когда в конце этого же месяца книга все-таки вышла, тираж составил всего 5000 экземпляров, несмотря на то, что по рекомендации ЛИТО печатать следовало максимальным тиражом, то есть не менее 25000 экземпляров. Случай с постановкой «Мистерии Буф» оказался еще более сложным. В конце 2020 года Маяковский закончил новую редакцию пьесы, которая была поставлена Мейерхольдом 1 мая 2021 года. Госиздат не хотел публиковать пьесу, но Маяковскому удалось поместить ее в двойном номере журнала «Вестник театра». Журнал издавался госиздатом, и там отказались выплачивать Маяковскому гонорар, в связи с чем автор обратился в суд. В августе суд обязал ответчика выплатить деньги, но издательство упорствовало, и гонорар Маяковский получил только после двух судов. В день, когда суд вынес окончательное решение, на первой странице «Правды» была опубликована статья под заголовком «Довольно Маяковщины». Ее автором был видный партийный работник Лев Сосновский, член президиума партии, заведующий агитпропом. Статья заканчивалась словами «Надеемся, что скоро на скамье подсудимых будет сидеть Маяковщина». Этим призывом партия открыто высказывалась против конкретного эстетического направления. Однако процесс развивался уже давно. Как мы знаем, критика футуризма началась в период, когда гражданская война близилась к концу, и политическое руководство смогло посвятить больше времени и внимания культурной политике. Самым ярким выражением отрицательного отношения к футуризму была реакция Ленина на 150 миллионов. Как только поэма вышла из печати, Маяковский послал ее вождю с комфутским приветом. Помимо Маяковского, посвящение подписали Лили, Осип и еще несколько футуристов. Ленин пришел в ярость, направив ее на Луначарского. Как не стыдно голосовать за издание 150 миллионов Маяковского в 5000 экземпляров. Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь одну из 10 и не более 1500 экземпляров для библиотек и чудаков. А Луначарского сечь за футуризм. Ответ Луначарского отражал противоречивость его позиции. «Мне эта вещь не очень-то нравится, но при чтении самим автором вещь имела явный успех, притом и у рабочих. Ленина это не удовлетворило, и чтобы удостовериться, что ошибка не повторится, он написал заведующему госиздатом, что это надо пресечь. Условимся, что не больше 2 раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экземпляров». Нельзя ли найти надежных антифутуристов? Высказывание Ленина было обнародовано лишь в 1957 году, но для современников оно не было тайной. Во время судебного разбирательства по поводу Мистерии и Буф один из свидетелей обвинения настаивал на том, что именно отзыв Ленина о поэме «150 миллионов» стал причиной отказа печатать пьесу. Отрицательное отношение Ленина, так же как и статья о Маяковщине, упоминались и в берлинской русской газете осенью 21 года. К этому времени мнение Ленина стало уже мнением партии. «Партия, как таковая, коммунистическая партия, — писал Луначарский, — относится враждебно не только к прежним произведениям Маяковского, но и к тем, в которых он выступает трубачом коммунизма». Последняя фраза отражала устную реакцию Ленина на 150 миллионов. «Это очень интересная литература, это особый вид коммунизма, это хулиганский коммунизм».
Из книги Бенгта Янгфельда «Ставка. Жизнь. Маяковский и его круг». Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. Продолжаем беседу со шведским словистом.
Как вы интерпретируете его последний и самый знаменитый поступок – самоубийство?
Вы читали мою книгу, и я думаю, что если там она имеет какую-нибудь ценность, а ценность этой книги в том, что я сопоставляю Маяковского не только с другими людьми, но и с тем, что происходит в обществе. Да? Там есть разные канвы, в конце концов, поэзия, да? Личная жизнь, литературно-политическая жизнь, большая политика и так далее. Чего не было в советских книгах о Маяковском, конечно, потому что было слишком много имен, которые нельзя было упоминать. И спрашивают, ну почему человек покончил с собой? Когда видишь все, что происходило вокруг него последний год, это совершенно естественно для такого человека, как Маяковский, который кончал с собой несколько раз в 17-м году и 16-м году. Там много разных факторов. Я указываю, например, на один очень важный фактор, как мне кажется. Это, конечно, арест и казнь Владимира Силова в январе 30-го года. Это его коллега по Лефу, да. Это человек, который составил его библиографию. И его арестовывают, ну, скорее всего, из-за его троцкизма, что ли, что такое, это не совсем понятно, и его казнят за несколько месяцев до самоубийства Маяковского. Но я сейчас не буду говорить о том, о других более знаменитых факторах, как его личная жизнь и так далее, его выставка. У вас есть рабочее место, да? Значит, вы приходите туда на следующий день, и одного человека нету, и вы не спрашиваете, куда он исчез, потому что вы понимаете, что такие вопросы не надо задавать. Да? Это то, что происходит со Силовым в январе 30-го года. Он исчезает. Единственная ссылка на него – это, так сказать, в письмах Пастернака тогда же. И он всплывает опять, как мы знаем, только через 40 лет, когда Мишель Окутюрье расшифровывает инициалы ОС в охранной грамоте Пастернака. ОС – это Ольга Силова, это его жена. Для человека, как Маяковского, то, что происходит в конце 29-го года, когда арестовывает и убивает Блюмкина, его старого знакомого тоже, которому посвящал свои книги, или написывал свои книги, так сказать, сгущается там, по-моему, тучи довольно сильно вот последние полгода перед его смертью. Один другой важный фактор, как мне кажется, я не могу думать, что это могло быть иначе. Это, конечно, его дочь растет в Америке. Он об этом говорил немногим. Он говорил об этом Асееву, по-моему, он говорил об этом Лилиюне Брик, конечно, и еще одному или двум людям. И он в отчаянии от того, что у него растет дочь, которая родилась в 26-м году, которому он не может помочь, он не может посылать деньги, и он ее никогда не увидит больше. Да. Я думаю, что это достаточно для человека, чтобы, так сказать, понять, что жизнь кончается. Что у меня было, конечно, я говорил о том, что я в начале 90-х годов немножко ушел от этой темы Маяковского, потому что немножко надоело, в конце концов. Да и кроме того, я думаю, что сейчас откроются архивы. Что касается Маяковского, ничего такого существенного не выходило, кроме, конечно, одной книги. Это книга с документами вокруг его самоубийства, которая вышла в 2005 году. Это досье вот ЧК. Что там совершенно поразительно, да? Это вот эти самые отчеты агентов, которые стали сразу после самоубийства Маяковского немножко, так сказать, нащупывать настроение у писателей в Ленинграде и Москве. Поразительно, что не было ни одного писателя, который бы сказал, что Маяковский покончил с собой по личным мотивам. Да. Все без единого говорили, что это политическое самоубийство, что это протест против того, что мы сейчас, значит, мы не можем писать, что мы хотим, мы должны писать то, что мы не хотим, нас душит цензура и так далее, и так далее, и так далее. Но все. И что пишут в газетах о том, что это, так сказать, любовная история и так далее, вот Лилия Юрнабрики, что Полонская, там Яковлева, это хитрая комедия для Запада, да. Это было для меня поразительно, в конце концов, что, кроме того, кто-то там говорит, что недавно вот пролетарские писатели хотели покончить с собой коллективно, чтобы, так сказать, показать, насколько ситуация страшная, да. И говорят, что следующий на очередь это Булгаков. Ну вот, я прочитал это, что это Булгаков, да, и смотрел на дату. Этот рапорт попал к Сталину 18 апреля. Это тот день, когда он позвонил Булгакову. Понимаете, да, это интересно. Он не хотел в течение одной недели двух таких громких самоубийств.
Ставка «Жизнь». Владимир Маяковский и его шведский биограф. Мой собеседник – стокгольмский словист Бенгт Янгфельд, автор недавно вышедшей в московском издательстве «Калибри» книги о поэте и его окружении.
Посмертную судьбу Маяковского вы называете в вашей книге «Второй смертью Маяковского».
Да.
А что вы вкладываете в это понятие?
Ну, это, как вы знаете, выражение Пастернака, в конце концов, да, что его вели принужденно, как картофель при Екатерине II. У нас в школе тоже были такие поэты, которых надо было изучать, да, и которых мы, конечно, ненавидели, потому что, так сказать, это был не наш выбор.
Когда же наступила вторая смерть Маяковского? Со сталинской фразы?
Думаю, что да. Может быть, чуть позже, в конце концов.
Из книги Бенгта Янгфельда «Ставка. Жизнь». Владимир Маяковский и его круг.
По словам Пастернака, этим Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это стало, прибавил он, его второй смертью, в ней он не повинен. Под второй смертью Маяковского Пастернак имел в виду то, что положение первого поэта Советского Союза повлекло за собой обязательное очищение его биографии в соответствии с нормами социалистического реализма. Он перестал быть живым поэтом, стал памятником, именем которого называли города, улицы и площади. Канонизация произошла в эпоху, когда большевики вовсю занимались созданием народных кумиров. В каждой области выбирался один образец, который должен был служить примером. Рабочий номер один – Стаханов, трактористка с тем же порядковым номером Ангелина, хлопкороб – Мамлакат, клоун – Карандаш, диктор – Левитан, режиссер – Станиславский, летчик – Чкалов, пограничная собака – Ингус и так далее. Точно так же у советской литературы было два рабочих ударника – поэт номер один Владимир Маяковский и прозаик номер один Максим Горький. Канонизация привела к тому, что Маяковского стали печатать массовыми тиражами, но за исключением академических изданий выбор был весьма тенденциозным. Главное внимание уделялось политически корректным произведениям, тогда как ранние футуристические стихи практически не издавались. Его политический профиль тоже пригладили. Баню, например, поставили опять только после смерти Сталина. По тем же причинам затушевывалось, а к концу 70-х годов стала совсем замалчиваться его связь с бриками. Советский поэт не должен был иметь такую сложную семейную жизнь, в особенности с евреями. Логичным результатом этой политики стало закрытие в 72-м году музея Маяковского в Гендриковом переулке, созданного благодаря письму Лили Сталину. Для того, чтобы полностью вытравить Лили из биографии Маяковского, были предприняты серьезные попытки найти ей замену в качестве главной любви его жизни. Выбор пал на Татьяну Яковлеву. Учитывая ее биографию, выбор не идеальный, но тот факт, что она была эмигранткой, компенсировался тем, что в ее жилах не имелось ни капли еврейской крови. Сложившаяся ко времени падения советской власти ситуация была абсурдной. Все маломальски знакомые с биографией Маяковского знали, что большую часть жизни он прожил вместе с Лили, которой посвятил не только отдельные стихотворения, но и свое собрание сочинений. Тем не менее, официально она не существовала. Таким же ложным было представление о Маяковском как поэте. Когда пал Советский Союз, пал и Маяковский. Тяжело, как во времена революции, падают памятники. Несмотря на то, что во многом он сам был жертвой, большинство людей видели в нем представителя ненавистной системы, официозного поэта, чьи стихи заставляли учить наизусть. О том, что он писал не только дифирамбы Ленину и революции, но и замечательные любовные стихи, знали немногие.
Что такое третья смерть Маяковского?
Это конец Советского Союза, когда он упал, как все такие большие памятники, очень тяжело. И его не стали больше преподавать, и его книги исчезли, в конце концов, и он исчез из учебников тоже, по-моему. И сейчас интересно, да, что сейчас я вижу, что интерес Маяковскому возвращаются, и сейчас происходит другой процесс, когда сейчас издаются антологии из поэзии Маяковского, печатают все, кроме политических вещей, да. Ну, а все-таки есть хорошие вещи у него политические, ну, 150 миллионов – это потрясающая поэма, в конце концов, там можно не согласиться с его романтическим большевизмом и так далее, это другое дело. А сейчас печатается главным образом то, чего не печатали раньше, плюс его, конечно, любовные какие-то стихи замечательные. Но он возвращается, это интересно. Я сейчас был в Новгороде весной и говорил о Маяковском перед молодежью. И они мне говорят, один парень, который работает там на местном телевидении, он говорит, что самый популярный вот поэт среди молодежи Новгорода – это Маяковский. Да. И потом один другой парень подходит ко мне и говорит, спасибо большое, вот так было интересно слышать о Маяковском и об этой стране, о которой мы ничего не знаем. О Советском Союзе. Этим ребятам 19-20 лет.
Бенгт Янгфельд. «Ставка. Жизнь». В программе «Мифы и репутации» мы беседовали со шведским словистом, автором новой книги о Маяковском. Исследование вышло в московском издательстве «Калибри». Режиссер Илья Бобчиневский. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.